Привет, семья. Доброе утро тем, кто здесь. Добрый вечер всем, кто по ту сторону. Сейчас буквально пару минут, и мы начнем с вами следующий обзор. Привет, родные. Привет, дорогие. Привет, моя дорогая русскоязычная семья. Итак, следующий обзор. И, как я и говорю, каждую среду мы стараемся это делать. Если я в Сиэтле, если я дома, я это стараюсь делать. Естественно, следующий обзор, скорее всего, не будет. Я улетаю в Литву на конференцию. И следующих пару обзоров не будет. Но сегодня мы можем быть вместе и опять окунуться в следующее откровение, в следующую тему. И я так скажу, родные, я назвал эту тему, да, воскресную тему, и обзор будет именно на тему встреча с любовью. Я так скажу, для меня семья, эта тема, наверное, она как никакая другая касается меня очень серьезно, потому что именно эта тема перевернула всю мою жизнь. То есть именно эта встреча с моим Богом, встреча, как я даже не представлял именно, и почему я ненавижу дух религии, почему я страшно ненавижу его, потому что религия никогда, запомните, никогда не позволит тебе лично, один на один встретиться с твоим любимым Богом. Религия сделает все возможное, чтобы сделать между тобой и твоим Богом расстояние, чтобы поставить между тобой и твоим Богом человека, или людей, или церковь, или организацию, что угодно. Но ты не можешь, если мы берем религию, мы не говорим сейчас о живых церквях, религиозные церкви с уставами, с законами, с контролем, с слежкой, с этими постоянными бесконечными братскими осуждениями, то есть отлучениями и так далее. Я говорю за вот эту мертвую, страшную, демоническую структуру религии, которую Бог не строил. Это извращение дьявола, это извращение человека, которые потом пошли. Естественно, мы понимаем, есть разные глубины религии. Есть начинающая, там, где только начинается контроль. Но есть очень глубокие, серьезные, я так скажу, проблемы, где там контроль и манипуляция царит. И я вырос практически в такой церкви, поэтому о чем я говорю сейчас, да, что Иисус хочет встретиться с тобой лично. Он обходит все структуры, он хочет встретиться с тобой лично, потому что нет ничего серьезнее, семья, чем личное откровение о твоем Боге. Нет ничего серьезнее, чем персональная встреча с твоим Иисусом. Нет ничего более фундаментальней и, я так скажу, серьезнее, чем встреча с Духом Святым. Почему? Потому что, родные мои, нет в Библии ни одного человека, который был использован Богом радикально серьезно и очень глубоко, которые не встретились с Богом, или кто-то рассказал им о Боге. Каждый из этих людей, назовите мне любого человека, Моисея, там, кого угодно, Ветхий Завет, Новый Завет, все они встретились с Богом, все они столкнулись лично со своим Богом. И о чем я говорю? Почему религия ненавидит меня? С пеной у рта ненавидит меня и мое служение. Они сделают все возможное, чтобы контролировать, отлучить, и чтобы сделать так, все возможное, чтобы ты не слушал эти передачи, эти проповеди, другими словами, чтобы ты не столкнулся с служением центра, потому что религия теряет контроль над тобой. И поэтому, родные, я начну вот так, да, как бы этот обзор. И поэтому, что Бог сделал? Я был очень сильно, серьезно искалечен религией. Я буквально был стерт как личность, и все, что я знал о Боге, я не знал от Бога. Вот это наша эпидемия. Все, что церковь знает от Бога, она не знает от Него. Она знает от каких-то лидеров, она знает от каких-то епископов, она знает от каких-то диаконов, пророков и так далее. Ты знаешь ли ты лично своего Бога? Вот тебе вопрос. Знаешь ли ты настолько лично своего Бога, что никто, никакая доктрина, ничья гравитация, ничьи откровения или пророчества могут сбить тебя с твоего откровения о Боге? укреплен ли ты, я так скажу, заземлен ли ты, укоренен ли ты в своем Боге настолько железно, что ничего никогда не остановит тебя, не успокоит тебя, потому что ты знаешь своего Бога лично. У тебя нет никаких... Знаете, почему христианство шаткое, жидкое, продавленное, потерянное? Потому что оно не знает своего Бога. И мое служение, если суммировать служение Андрея Шаповалова и служение Центра трансформации, это единственное – привести детей Бога к познанию лично Бога. Лично откровение о Христе, лично откровение о кресте и крови. То есть... Вот это все мое служение, что делать. Я не подсаживаю тебя на себя. Я против этого. Я говорю, я хороший указатель на него. Но у тебя должна быть твоя личная жизнь. У тебя должно быть твое личное откровение. Вот почему невозможно пошатнуть этих христиан. Невозможно пошатнуть этих личностей. Потому что у них личная встреча, личное откровение. Оно как бы просто. Но на этом строится семья. Все. Как бы просто. Вроде была встреча, у кого-то не было, дорогие, и в этом заключается вся твоя жизнь или победителя, и по жизни, или по жизни выживающего, по жизни мучающего, по жизни человека, ищущего одного, второе, третье, перескакивающего с одного служения на другое, с одного апостола на другое. Ты бродишь по церквям, ты бродишь по служениям, ты того слушаешь, того не слушаешь, того любишь, того теперь ненавидишь, потом все наоборот, потому что у тебя нет личного откровения о Боге. Потому что у тебя нет личной связи с Ним, разговора с Ним по утрам. Каждое утро ты мой любимый, я голоден по тебе, я жажду тебя. На этом строится все, родные. Никакие мантии, никакие помазания, никакие призвания, никакие церкви, членские, братские, забудьте, это все пурга, метель. Есть ли у тебя личное, железное, настоящее откровение о своем Боге? Есть ли у тебя, говорит ли Он с тобою каждый день? Знаешь ли ты Его голос, Его атмосферу? Знаешь ли ты действительно, ты чувствуешь ли ты Его? Знаешь ли ты точно, вот он здесь, сейчас моего любимого нет. Знаете что, извините меня, я пошел искать моего любимого, я соскучился за ним. Знаешь ли ты своего Бога? Итак, дорогие, обзор темы «Встреча с любовью». Все началось именно из этого, где я просто стал голоден, я просто как ненормальный искал Бога. Я соскучился за ним, у нас было до этого пробуждение, я уже рассказывал немножко. Послушайте, встреча с Иисусом, у меня есть целые две части, две проповеди у меня есть. Зайдите на сайт, скачайте, если кто хочет познакомиться с тем, что я сейчас буду говорить, то, пожалуйста, прослушайте эти темы, потому что я о них говорить не буду. Встреча с Иисусом, первая и вторая часть. И все началось с того, что, вы знаете, пробуждение у нас, оно было где-то 2-3 месяца, очень серьезное пробуждение, вещи происходили, я уже о них рассказывал, очень уникальные, радикальные, я не мог понять, что это. Религия нас ненавидела, они приходили прямо домой, чуть ли не выбивали двери, растаскивали нас, насильно растаскивали молодежь. То есть, как бы, все эти пророки, диакона эти приезжали, они там хотели просто остановить это. Остановить это было невозможно. И я помню, когда по истечении 3 месяцев такой бурного пробуждения, много людей прошло через мой дом, много людей покаялось, исцелилось, бесы выходили, люди в трансы входили, на небесах были, очень много разных исцелений было. И оно начало, знаете, затухать немножко. И знаете, я почувствовал, что я как бы теряю смысл моей жизни. А я-то тогда не знал, что Иисус просто показывает мне как маленькое превью или маленькое, знаете, вот этот маленький ролик перед фильмом, что фильм будет вот такой. То есть это не был мой фильм, это была маленькая началка, знаете, маленький тизер такой его называют, чтобы глянуть внутрь своей судьбы и то, чем я буду заниматься до конца моей жизни, и то, чем я сейчас и занимаюсь. И, вы знаете, и эта картиночка начала уходить. Иисус 3 месяца показывал мне, что он будет делать, как он будет делать. И потом она начала все сворачиваться. Почему? Потому что не была уплачена цена. Почему? Потому что не было еще сердца в порядке. Почему? Потому что я еще не был укоренен в Боге. Я был знаком с атмосферой, я был знаком с пробуждением, я был знаком с Библией, но я не был знаком лично с моим Богом, персонально, лицом к лицу. И вот это и натолкнуло меня на то, что я начал просто орать Богу. Драгоценный, любимый, пожалуйста, скажи мне. Я искал информации, я искал встречи, я искал чего угодно. Я даже не знал тогда, что Иисус может прийти и может как-то... Я даже книг таких тогда не читал. То есть и получается, что в один прекрасный момент в моей комнате появляется личность, личность Иисуса Христа. Естественно, я был уже вне тела. Мое тело было сзади, лежало на паласе, уже отключенное. У меня еще конфуз тогда был такой, как мое тело может лежать там, а я стою здесь. Но я был захвачен самим царем, я был захвачен его атмосферой, я был захвачен его любовью, я был захвачен нереальной славой Бога и светом его. Да? Итак, дорогие мои, сегодня я хочу немножко коснуться в обзоре, да, не самой встречи и нашего разговора, об этом я уже говорил. Сегодня я хочу коснуться атмосферы, переживания, чувства, которые я переживал именно во время этой встречи, да. Поэтому, когда я встретился с ним, дорогие, первое, что меня удивило, это то, что я знал его, я не познавал его. Поймите, родные мои, рождение свыше – это не знакомство с Богом, это возвращение нашего древнего духа, вечного духа, от древности, от вечности. У нашего духа нет ни начала, ни конца. Он от Бога, он часть Бога. И все, что я начал, ко мне как будто начала возвращаться память. Чем я был шокирован? Я не узнал Иисуса. С меня брызнули слезы. Я просто начал, я не знаю, меня в разнос просто, меня разносило. Мои чувства зашкаливали я не знаю, по какому барометру, у меня все было обнажено, оголено, знаете, как голые провода электрические, везде это все стреляет, контачит, замыкает, и вот это я примерно такой выглядел, как этот обрезанный провод болтается, и он не знает, и он стреляет, все эти, знаете, вспышки, замыкания, и вот это я примерно выглядел так, мой дух. Я был переполнен нереальной атмосферой моего дома. Родные, поймите, когда я говорю вам, я это говорю сейчас с очень чувствами такими, потому что меня переполняет опять эта встреча, я не могу о ней никогда в жизни не забуду. Именно переполняет эта атмосфера того, что когда ты его увидишь, но ты должен быть рожден свыше, родные, твой дух должен быть оживлен, твой дух должен быть рожден свыше, рожден, возрожден, восстановлен. Если ты не рожденный человек свыше, прямо сейчас, что такое рождение свыше? Это личное признание Иисуса Христа своим спасителем. Единственная дверь – это Иисус. Ни Будда, ни Кришна, ни никто, дорогие мои, ни Аллах, никакие двери. Сейчас слушает меня кто-то из другого вероисповедания, дорогие, заблуждение. Как я знаю? Потому что мой Бог со мной встретился лично. Как ты узнаешь? Не из проповеди Шаповалова, а из твоей личной встречи. Вот сейчас, если ты не рожден свыше, задай ему вопрос. Если я не знаю тебя, Бог, пожалуйста, откройся мне, и ты будешь шокирован. Если ты задашь это от сердца, как я это сделал, лично к тебе придет твой живой Бог, и ты просто потом скажешь «да» и «аминь». Андрей говорит то, что он знает. Я знаю, о чем он говорит. Если ты не рожден свыше, прямо сейчас скажи: «Иисус, я признаю тебя моим личным спасителем. Я принимаю твою кровь, которая пролилась 2000 лет назад на кресте. Я признаю себя грешником, который потерян без тебя. И я вхожу через твою кровь в восстановление отношений с отцом, с моим небесным папочкой. И теперь я хочу, чтобы ты работал над моим характером, сердцем, сознанием, приводя в меня в состояние совершенства, благословения и успеха до тех пор, пока мы не будем вместе навсегда». Помолись вот этой молитвой. Неважно, слова будут те же самые. Самое главное, твое сердце отдает свою судьбу, свою душу, свой дух твоему Спасителю. И поэтому, дорогие, вот так и было. Я был... Что меня просто выбило, родные? Что меня выбило? Я встретился со своей родной атмосферой. Поверьте, дорогие, вот почему у меня очень сильная тема насчет сыновства и атмосферы. Потому что когда я попал в атмосферу самого Иисуса Христа, все во мне преклонилось перед Ним. Вот я почему я знаю, почему каждое колено преклонится, оно не сможет стоять непреклоненным. Дорогие, величие царя, который был в моей комнате, оно меня раздавило. И оно раздавило меня, поймите, не гордо раздавило меня, оно меня просто смирило, и я хотел смиряться, я хотел просто перед моим царем распростерться, просто... Вы знаете, меня размазало, и я хотел быть размазанным, вот так вечность хотел быть размазанным перед моим царем. Я не знал, что это. Я потом уже начал это в слова вкладывать. Атмосфера, которая захватила меня, это была атмосфера моя, родные мои, это была знакомая атмосфера. Это не просто атмосфера, которую я вернулся и сказал, о, какая хорошая. Дорогие, поймите, я понял одно, это атмосфера Эдема, в которой мы были сотворены от начала в Адаме и Еве. Именно там Отец, Он создал эту атмосферу для общения Сына и Отца, Небесного Отца и со Своим Сыном. И я понял, что Иисус принес нам восстановить нам атмосферу, но Он не будет насильно тебя туда вводить, ты должен туда хотеть войти. Каждое утро ты должен боевать, биться за атмосферу, потому что демоны и бесы, которые на этой земле живут, они сброшены, Люцифер, сатана, как угодно называйте, змей древний, дух этого мира пытается остановить тебя. Дорогие мои, он не будет останавливать тебя от какой-то посредственной молитвочки, он не будет останавливать тебя от чтения Библии, от хождения в церковь. Единственное, против чего дух этого мира, Люцифер, дьявол и религия будет воевать, это чтобы ты не вошел, ни в коем случае не вошел именно в атмосферу Эдема, в атмосферу царя. Потому что там, родные, ты исцеляешься. Некоторые люди говорят, вот как ты по жизни живешь? Дорогие, поймите, знаете, почему я вот в такой силе, в таком помазании, в откровениях, в исцелении, в благословении другим людям приношу все это, потому что меня исцеляет не человек, дорогие. Я понимаю, там, пройди свое стоза, пройди свой энкаунтер, это для начала хорошо, но потом ты должен войти во взаимоотношения с твоим царем, и он тебя должен исцелять. Через Святой Дух, дорогие мои, каждый день я прохожу рентген, я опять иду на этот скан, меня опять сканирует Дух Святой, опять он исцеляет повреждения, трещинки, ранки, которые в моем сердце были нанесены в процессе дня, боль, которая появилась, или нанесли мне кто-то, нанесли боль. Дорогие, Дух Святой, Он постоянно исцеляет меня. Вот почему я могу действовать. Вот почему я столько лет служу, и служу в огне, в силе, в любви, в откровениях, в глубине, и не теряю свое острие, дорогие, только по одной причине, потому что меня исцеляет мой Царь. Со мной двигается мой Царь. Для меня Он приоритет номер один. Итак, назад в историю. Когда вы уже все знаете, Иисус просил меня взять за руки, я взял его за кончики пальцев, это было смешно, он даже начал буквально смеяться, вы знаете, что я так относился к нему, и он так хотел дать мне знать, и он давал мне знать, и его существо, все его существо проектировало эту картину, сын, ты знаешь меня, сын, ты знаешь меня, сын, я знаю тебя, я не пришел с тобой познакомиться, я пришел тебе напомнить, кто я. Знаете, семья, я не знаю, меня это просто разрывает. И вот почему Иисус для меня жизнь, вот почему Он моя судьба, вот почему, извиняюсь, меня просто колбасит. И вот почему Он мое дыхание, потому что я не узнал Его, дорогие, я знал Его. Вот почему я готов за Него жизнь отдать, вот почему я радикально вырываю людей из ада, вот я почему я без компромисса иду до конца моей жизни, ненавидя религию, вырывая людей из религии каждый день, потому что я встретился, и моя мечта, чтобы каждый из вас встретился со своим живым Богом. Не вздумай подсесть на какого-то человека, не вздумай подсесть на меня, не вздумай подсесть на кого-то. Слушай. Здесь ничего плохого нет. Я сам слушаю очень классных людей. Но пойми, это второстепенный. Я у тебя должен быть на втором месте, если не на третьем, на первом. У тебя должен быть твой любимый на первом месте. У тебя должен быть твой царь на первом месте. У тебя должен быть атмосфера Эдема на первом месте. Он, родные. И вот это первое, что я хочу проектировать, когда я приезжаю на конференции, когда я делаю эти обзоры, когда я проповедую, стою на сцене, неважно. Я хочу проектировать одно. Атмосферу моего царя, моя миссия. Дорогие мои, миссия сыновей не привести детей к себе. Миссия сыновей познакомить всех детей со своим небесным отцом. Миссия сыновей указать на настоящего, на голос, на атмосферу. Вот почему мне очень просто работать, дорогие, потому что моя миссия никого не приводить к себе. Мне не важно. Важно, кто меня слушает, кто меня любит, ненавидит, там я тебя люблю, да мне плевать на все это, родные, абсолютно плевать. Мне плевать на просмотры, мне плевать на какие-то там поддержки, мне плевать на все это, дорогие мои. Кто-то любит, кто-то ненавидит. Единственная моя миссия, родные, это указать тебе на Христа, указать тебе на личное взаимоотношение. Перестань мне задавать тупые вопросы насчет своей жизни. Иди во святое святых, рвись к нему, и все твои вопросы будут отвечены. Перестань искать обижаться на людей. Мне жаль тебя, бедная ты сиротушка, сирота, бедный ты раб и рабыня. Иди к Христу, беги к Нему, стучись к Нему, не можешь найти, стучись завтра, послезавтра, неделю, месяц, год, бей, бей, бей эту дверь до тех пор, пока она не откроется, перестань искать людей, мне жаль тебя, сколько людей сегодня не ответили, Бог мой, вытри сопли свои, иди к твоему любимому, иди к Богу, ты слишком зависим от людей, Бог говорит, проклят, слушай сюда, проклят всякий надеющийся на человека, вот ты ищешь ответ во мне, проклят, ищешь ответ в своем пастыре, проклят, ищи ответ в Боге. Только в Боге, надейся на Него, Библия говорит, положись на Него, возложи все заботы, приди к Нему, Библия говорит, придите ко мне, и я успокою вас. Не я успокою вас, Он успокоит вас. Дорогие, поэтому еще раз и еще раз, Он твой приоритет, Он твоя жизнь, Он твоя любовь, Он твоя свобода, Он ответы на все твои вопросы. Вот почему я не ищу никогда ответа в людях, Бог мой, это жалкие люди, включая меня, люди это жалость, дорогие. Бог, фундамент моей жизни. И он должен быть фундаментом твоей. Поэтому тебя невозможно обидеть, оскорбить. Тебя невозможно там превознести, вознести в гордость. Тебя также невозможно раздавить, потому что ты со своим царем, ты знаешь, кто ты. Ты знаешь его голос, ты знаешь его теплоту, ты знаешь его атмосферу. И вот это делает тебя тем, кем ты и являешься. Поймите, я увидел, что я не познаю его. Я знал его. Как будто я вспоминаю, в атмосфере я вспоминаю, кто он, эта атмосфера. Дорогие, вот почему я не хотел уходить. Вот почему я обиделся на него. Потому что, я помню, мне еще там восстановление нужно было пару месяцев, потому что, я помню, я обиделся на него, потому что я думал, почему он лишил меня этой атмосферы. Почему я опять вернулся в эту грязную, тупую, отупевшую землю с этими бесами, с этой битвой. Но я понимал, родные, я понимал миссию Христа. Ему нужно поднять тех, которые будут. Я понимаю, мне легко было тогда просто плюнуть на все Иисусу, забрать меня, дорогие, но сколько он меня попросил, паси овец моих. Я вспомнил этот момент, когда он разговаривал с Петром. Он просто говорит, ты иди за мной, паси овец моих. И я понял, почему нам нужно проходить с вами эти боли, эти битвы, эти давления, иногда эти предательства, и там не понять какие вещи, чтобы строилось твое сердце, и чтобы ты смог вырывать людей из ада, чтобы ты смог быть указателем, чтобы ты, пройдя все это, люди могли считывать эту информацию у тебя, люди смогли видеть это на тебе, люди смогли чувствовать это откровение царя на тебе, не просто твоя болтовня, а именно атмосфера, глубина твоего откровения о царе и делает тебя глубоким и мудрым человеком. Не начитанные книжки, не начитанные вещи, не пройденные школы, не какие-то вещи, это все классно, но второстепенно. Знаешь ли ты своего царя? Знаешь ли ты его настолько, что тебе не нужен никто на этой земле никогда? Знаешь ли ты его настолько, чтобы никогда больше не задавать человеку никакие вопросы, искать ответы только в нем? Знаешь ли ты его настолько, что тебе кроме него нет людей, никто со мной не хочет встречаться и не надо? Я люблю мое одиночество только по одной причине, потому что в одиночестве со мной мой царь. Потому что когда я вхожу в мой покой и уединение, я наслаждаюсь моим одиночеством, потому что там мой царь родные. Вот почему я люблю одиночество нереально, потому что там утихают голоса, там затыкаются все вот эти ша-ля-ля, ба-ля-ля, там тирик-пирик, все эти соцсети, все это лесом, дорогие. В этом одиночестве я нахожу моего царя, и он опять и опять вливает в мое сердце следующее и следующее откровение. Итак, ты увидишь и ты почувствуешь, вот почему я говорю о нем без конца, вот почему я говорю о нем со дня моей встречи и буду говорить до конца моей жизни, вот почему я указатель на него, потому что я ничего кроме него не хочу. Он моя глубина, он моя любовь, он моя мудрость, он моя сила, он все для меня. И человек для меня давным-давно перестал быть чем-то важным или главным. Человек для меня это я служу, я благословляю, я являю им Бога, но ни в коем случае они не заменят мне Бога, и не буду я искать в них вообще никакой поддержки. Бог мой, Бог знает мое сердце, поддержка моя, скала моя, сила моя, это Бог мой, это имя Его. Знаете, перед этим, как я говорил в теме, у меня были вопросы, просто вопросы, как у человека. Что будет, когда я увижу вот этого мужчину, да, как бы, ну, как, которого зовут Иисус? Но я не знал тогда, и семья, я не знал тогда, что это роднее родных. Что это любовь, которая... Это не просто, дорогие, поймите, Вот мы с вами, дайте вам объясню такую штуку. Не знаю, как это объяснить. Слова просто меня... Слова, нет этих слов. Вы знаете, вот каждый из вас переживал чувство любви, да? Смотрите, вот ты полюбил девушку, например, да, девушка полюбила парня. Или ты вот любишь свою маму, да, папу, например. Ты любишь там какую-то собачку, котика, неважно. Вот представьте вот это чувство любви, да? И представь, вот это чувство, что ты имеешь, это любовь, это не просто чувство любви. Перед тобой стоит источник любви. Я даже не знаю, как это тебе объяснить. Источник любви. То есть, это ты вот сейчас любишь, а потом тебе что-то сделали, ты не любишь. А здесь перед тобой стоит тот, кто эту любовь подарил, создал ее. Перед тобой стоит не просто, дорогие, понятно, сама любовь. Перед тобой стоит личность, которая, вы знаете, и я моментально, когда я встретился с Христом, я моментально все точки соединил. Знаете, игра есть такая, знаете, соедини точки, да, и ты увидишь, что нарисовано было. В моем сознании и духе просто взорвалась картина. У меня моментально все точки были соединены. В каком аспекте? Я вспомнил, что каждое проявление любви к маме, к папе, к себе, к девушке, к животному, это был он. Я не знаю, как объяснить. Это был маленький процент его. Это был маленький, вот любовь к животному, это маленький процент его во мне. Просто вот протек. Вот любовь к маме, вот это процент. Представь, а здесь стоит не процент, а здесь стоит оригинал, источник. И меня просто взорвало. Он не просто был родной, как любовь, которую я чувствую. Он был абсолютно... то, поймите, я прям узнал, что он живет во мне. Мои слова, поймите, русский язык просто сейчас меня мучает. Я прямо, когда его увидел, я узнал, так это же ты во мне. Так ты же во мне всю жизнь был. Так ты же часть, которая во мне от моего рождения. И он говорит мне, да, я хочу вернуть тебя, и не просто в процент любви. Я хочу вернуть тебя в весь аспект любви, во всю глубину любви. Я хочу тебя погрузить в то, что есть любовь, не в кусочки любви, которые человек, даже неверующий, переживает здесь. Поймите, частичку Христа, частичку любви Бога имеют все, даже неверующие, но они не знают, что это Иисус. Когда они встречаются с Ним, тогда они начинают, знаете, как через тусклое стекло распознавать, что так все доброе вытекает от Него. И это часть доброты во мне. И ты начинаешь соединяться. И я понял, дорогие, вот почему мне нужен Он. Вот почему мне нужен Он. Моя уровень любви растет, когда я с Ним. Поймите, что происходит. Когда я с Ним, уровень моей любви растет. Я вижу Его, и я подтягиваюсь. И потом Он приходит на следующем уровне. Я вижу Его, и я подтягиваюсь. Дорогие, вот почему мы здесь, на этой земле, как я в теме сказал, для единственного. Любить, углубляться в любви, развиваться в любви, расти в любви к Богу, к себе и к ближнему. Вот это три аспекта любви, которые все мы должны познать. Но ты их не познаешь в глубине без Христа. Никогда ты не способен будешь дойти до познания настоящей любви без источника Иисуса Христа. И вот почему и мне, и тебе Он так нужен. Потому что Он, послушайте сюда, Он через Дух Святой, написано, учит нас. Учит нас всему любви, учит истине. Другими словами, вот почему мне нужен Дух Святой, нужен прямо сейчас, потому что если сейчас я буду служить тебе через этот обзор без Духа Святого, это будет просто сухарик, который бросил какой-то человек из головы. Но я хочу эти обзоры делать из Духа Земля, чтобы оно просто накрыло тебя. Вот там, где ты сидишь, пусть это накроет сейчас все это, слава Богу. Пусть накроет тебя и не душевно, пусть тебя накроет именно духовно, пусть прямо сейчас Царь войдет в твою комнату, в твой офис, в твою машину. Вот как сейчас Царь вот здесь вот со мной в атмосфере, Дух Святой вот здесь со мной. Пусть сейчас тебя накроет прямо там. Пусть тебя просто накроет прямо там. И будет все твои вопросы будут отвечены. Пусть тебя расколбасит, раздавит и продавит Дух Святой прямо сейчас. Почему? Потому что то, что я говорю, Он хочет, чтобы ты это услышал сейчас. Не слушал, услышал, понял. Потому что Иисус говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. Это не людям, там все имели уши. Он имеет в виду именно вот эти уши. Уши духа, тягу духа, голод духа. Кто имеет вот это, да услышит, что говорит Иисус Христос, да? Итак, родные, назад в историю. Я до сих пор не могу с этого соскочить, даже вот в конспекте, дорогие. Слава Богу за обзоры. Я могу ближе, я могу глубже пойти, потому что в теме из-за перевода времени не могу я далеко пойти, но здесь могу. И вы знаете, я услышал и увидел, дорогие, первое, вот что оно. Я его знаю, Я его знаю. Кусок его всегда был во мне. И сейчас я просто соединил все точки и понял, до меня дошло, семья, до меня дошло. Он всегда был со мной. Он всегда был во мне. Дорогие, вот чем, вот почему люди будут мучаться в кошмаре, потому что когда они посмотрят, мне так жаль тех, которые не хотят быть с ним. Родные, мое сердце обливается кровью, потому что люди не понимают, от чего они отказываются. Они даже не представляют, когда вы его увидите, вы просто в шоке будете. Вы будете шокированы тем, что как я мог не откликнуться на моего царя. Как я мог не отреагировать? Ты узнаешь его, даже неверующие. Дорогие, вот почему, когда мы слушаем истории из ада, все, кто в аду, мучаются. И мы слышали с вами эти свидетельства. Нас 40 дней в аду, откровение об аде, 23 минуты в аду, Билл Вайс, да, и так далее. Много есть книг, передач. Люди об аде были, говорили, все, кто были в аду, уникально, все знали Иисуса Христа. Когда он проводил своих детей и показывал им уровни ада, вещи в аду, там муки, эти ямы, это все кошмары и издевательство демоническое над душами. Самое интересное, что когда он появлялся, все души, мучившиеся в аду, дорогие, они все знают Христа. Но это уже поздно. Тебе выбор ты делаешь сегодня и сейчас. Когда ты перейдешь по ту сторону, выбора больше не будет. Почему, я не знаю. Именно это закон духовного мира. Выбор мы делаем сейчас. И я призываю тебя сделать твой выбор прямо сейчас и сегодня. Сказать Иисусу, да, перестать играться с Богом в игры. Перестать играться с адом. Дорогие, ты шутишь с вечностью. Ты не шутишь. Ада нет, там это все это. Туфта, дорогие мои, ад существует. Я очень много раз был мучим демонами и бесами. Дорогие, я даже слышал запах серы и вони тухлятины. У меня были моменты, я не был в аду, сразу скажу, я не был забран, но я видел бесов много раз. У меня был открыт духовный мир много раз. У меня были битвы с демонами и бесами очень много раз. И я знаю, откуда они идут. Видел эти запах серы выходящий, я четко понимал, что существует ад и мука, место муки, поэтому не играй со своей вечностью. Библия четко говорит, будут мучаться те, кто не признали Агнца и не отдали ему свою жизнь. Своими словами говорю, откровение, прочитайте книгу, будут мучаться во веки веков. Дорогие, поймите, это не шутка, ад не шутка, и ты не хочешь свою душу играть в ней, как в азартную игру. Получится, не получится. Сегодня погрешим, завтра погуляем, послезавтра, может быть, с Богом познакомимся. Не шути. Для тебя жизнь может закончиться очень быстро, и твоя жизнь может быть очень коротка, как это познают очень многие люди. Поэтому, дорогие, еще раз и еще раз, не шути с вечностью, не шути с любовью, не шути с тем, кто отдал своего сына за тебя, чтобы ты был с ним. И вот, может быть, сейчас для тебя и реальное предупреждение через меня, через это, через эту передачу, потому что я обычно не делаю этого, дорогие, но если Дух Святой меня побуждает это делать, вы знаете, я это пророчески всегда делаю. Не играй в игры с любовью. Он дает тебе шанс, он говорит к тебе прямо сейчас, и прямо сейчас отдай ему свою жизнь. Не мне, не надо мне ничего писать, дорогие, не надо ничего мне откликаться, не надо, я не коллекционирую спасенные души. Скажи ему «да», познакомься с ним, открой ему свое сердце и отдай ему свою душу, потому что, дорогие мои, твоя душа принадлежит уже князю этого мира. Поймите, когда мы рождаемся, если ты не рожден свыше, твоя душа уже имеет хозяина. И этот хозяин придет за ней и заберет ее. Но если ты рожден свыше, у тебя другой хозяин, это царь царей, он приходит и забирает тебя. Ты не решаешь насчет твоей души, как вам сказать, ты решаешь только одно, тебе быть с ним или тебе быть не с ним. Но все, что не с ним, автоматически идет в ад и будет мучиться. Поверь, тебя не только бесы будут мучать в аду. Потом, в конце концов, Библия говорит, все идут на суд, и Бог определяет определенную участь муки в озере огня для всех, которые избрали быть с Люцифером. Ты говоришь, я не выбирал быть с Люцифером. Если ты выбрал быть вне Бога, ты автоматически выбрал быть с Люцифером и князем этого мира, а значит, унаследовать его судьбу. Поэтому не шутите ни с царем, ни с его планом, ни с Иисусом Христом. Умоляю вас, не шутите шутки со своей вечной душой, окей? А особенно с духом, окей? Итак, родные, это атмосфера твоя, ты ее узнаешь. Как только... Заметьте, что происходит. Те из вас, которые взрослые, духовные люди, вы знаете то, что я сейчас скажу, вы узнаете это. Заметьте, когда сходит слава Бога. Заметьте такую вещь. вы все хотите там быть. Заметьте, что когда сходит слава, а ты ее не узнаешь, ты рвешься туда. Ты хочешь там быть. Так представь, это ты в теле немножко ощущаешь славу, силу, переживание, атмосферу, помазание, как угодно называй. Ты уже на этой земле. И представь, все люди, которые говорят, меня накрыло, меня там зацепило, меня там Дух Святой просто коснулся. Что мы с вами говорим вот этими словами, когда мы говорим, меня накрыло, зацепило, меня поймало, меня там в славу, меня выбросило, да? Это свидетельствует об одном, что эту атмосферу ты знаешь. С этой атмосферой ты знаком. Вот почему мы с вами сильно хотим туда опять и опять и опять. Заметьте, единственное в этой жизни, что не надоедает, и я был удивлен этому, это слава Бога. Ты в ней можешь быть минуту, ты в ней можешь быть час, ты в ней можешь быть месяц, день за днем входи, а она не надоедает. И Бог мне через встречу тогда еще показал, говорит, сын, почему она тебе не надоедает? Потому что это твоя атмосфера, это то, из чего твой дух состоит, это то, чем твой дух питается, это то, когда твой дух входит, вот почему тебе нужно держать свой дух крепким. Каждый день ты входишь в атмосферу во святое святых и в тронный зал Отца, и ты говоришь, Дух Святой, я прямо сейчас напитываю мой дух славой Бога, прямо сейчас я напитываю мой дух атмосферой тронного зала, и тогда, дорогие мои, душа моя в подчинении, она не лезет, о, смотрите, какая попа пошла, о, посмотрите, какие груди красивые, о, гляньте, водочка, о, гляньте, там кто-то косячок выкурит, о, то и все, дорогие мои, стоп, моя душа в подчинении духа, я не разрешаю ей туда смотреть, это нюхать, то трогать, и вообще обращать внимание, некоторые люди говорят, у меня нет силы, у тебя нет силы, потому что ты не проводишь время в тронном зале. Дорогие, поймите, есть атмосфера, живя на этой земле, в которой ты после рождения Богом помещаешься духом. Это во святое святых. Это то, что Иисус говорит, я восстановлю скинию Давида, скинию падшую, восстановлю все разрушенное и воздвигну ее в последнее время. Что это значит? Это говорит о том, что духи сыновей и дочерей Бога будут возвращены в отношение в скинию Давида. Что такое скиния Моисея? Скиния Моисея – это Бог, посредник, Бог, ковчег, посредник и потом люди. Бог говорит, я не восстановлю скинию Моисея. Он говорит, я восстановлю скинию Давида. Что такое скиния Давида? Смотрите, что сделал Давид. Вот это прикол. Он убрал посредников, он убрал внешний двор святое и святое святых, убрал и стал лично, не будучи из священнического рода, в кавычках, да, поставил ковчег и начал поклоняться ему перед ковчегом. Другими словами, что сделал Давид? Он убирает посредника. Если из вас некоторые не знают, что такое скиния Моисея и скиния Давида, вот я вам рассказываю. Вся религия хочет жить по принципу скинии Моисея. Бог, завет, завет служителей, служители-священники приносят жертву, и ты народ, вы все лохотрон, да, все вот это, вы все никто, нищеброды, слушайте Моисея и священников, что мы скажем вам из святого святых. Бог разорвал эту завесу, семья, Бог разорвал эту религиозную завесу, ты должен ее выйти из нее, религия до сих пор тебя контролирует, религия до сих пор тянет тебя на поводочке, как у того, знаете, управляет этим Буратино на этих ниточках. Дорогие, успокойтесь, вход открыт. Неважно, согрешил ли ты, упал ты, беги к нему еще быстрее, если у тебя проблема, окей? Что сделал Давид? Он убирает всех посредников, убирает всех священников, убирает все палатки скинии, ставит в открытую, под открытым небом ковчег и начинает одевать льняной ефод, ставит огромную команду поклонения и начинает с ума сходить, в кавычках, скажем так, от поклонения. Там, мы понимаем, Мелхола тоже там немножко взбесилась, да, его женушка, которая потом была наказана бесплодием. Что происходит? Давид сдвигает всех посредников и лично идет к Богу. Представь, это Ветхий Завет, это без крови. Но Давид, Давид был пророк, он вне времени увидел, сказал Господь Господу моему, если вы помните это пророчество. Вот почему Бог говорит, Бог хочет восстановить все, что с Давидом связано, потому что он жил вне времени. Он уже был сыном, потому что вне времени уже видел Господа своего, который сказал Господу моему, Господа его сказал Господу моему. То есть, и вы помните это все пророчество, сейчас я просто соединяю для некоторых, кто не понимал. И Бог говорит через пророка, я восстановлю скинию Давида. Амоса 9.1.1. Восстановлю все падшее, восстановлю все разрушенное, воздвигну ее. Что это значит? Это не просто кто-то найдет ковчег, и мы тут будем танцевать. Бог говорит, я восстановлю личное взаимоотношение меня с моими детьми. И между мной и моими детьми не будет никого, ни одного пастора, ни одного священника. Дорогие мои, я призываю вас не идти за мной. Я призываю вас, детей Бога, я тоже дитё Бога, идти вместе со мной. Кто-то видит разницу? За мной, и вот я тут сижу, типа, царь, пуп на теле Христа. И вот вы все тут, нищеброды, и вот все идете. Бог говорит, успокойся. И вы знаете, я говорю, давайте вместе идти, вместе двигаться, потому что должны подняться сыновья. Сыновья никогда не различаются. У Бога нет первый сын, второй сын. У него все первенцы. У него все рождены от него. У него нет первых, нет вторых. Вот почему Библия говорит, первые будут последними. Или там динарий дал тем, те взбучили. Почему ты дал динарий? Потому что в сознании людей, живущих на земле, им кажется, ой, я познал Бога раньше. Ты не понял. Тот познал Бога позже, но он схватился за него сильнее, и он обогнал всех, которые были впереди. Потому что ты зреешь. Когда, слушай сюда, знаете, почему я зрею вот так, и другие дети Бога зреют? Очень серьезно. Потому что в присутствии Бога нет времени. Как вам сказать это правильно? Есть созревание двух уровней. Я этого не хотел говорить. Это, кстати, очень взрослые темы. Очень не сейчас, может быть. Созревание двух уровней. Созревание временное. Это когда ты вот слушаешь Андрея, слушаешь откровения, и ты идешь со мной по сезонам. Сегодня сезон сыновей, завтра сезон славы, послезавтра или позавчера был сезон реформации и так далее. То есть ты идешь по сезонам. Есть созревание, которое называется вневременное. Когда ты не зреешь вот из книги, за вот Андрюшиных передач, из передач там каких-то еще других служителей и апостолов, ты зреешь из его присутствия. Что это значит? Ты входишь в славу, тебя накрывает слава, и потом ты сидишь и говоришь, что? Как Шаповалов знает сейчас то, о чем я говорю с моим Богом? И ты сидишь, и ты в шоке, и ты говоришь, я не понял. Ты говоришь, Господи, как такое вообще можно? Я тебе говорю, что ты рассекретил вот этот фокус, скажем так. Ты вошел в эту тайну. И мы вместе, как сыновья, сидим и с тобой хихикаем. Я по эту сторону экрана, а ты по ту. И хихикаем в том, что ты уже знаешь, о чем я говорю. Только по одной причине, потому что у тебя взаимоотношения не с передачами Шаповалова. Это неплохо. Начало нормальное. Но у тебя взаимоотношения с твоим царем вне времени. И что происходит? Первое созревание временное. Ты идешь со всеми вместе. Другой человек может прямо сейчас из мира прийти и обогнать временное созревание и войти в созревание вневременное, в атмосфере тронного зала. Что это значит? Это значит, ты входишь в славу, каждый день ты обгоняешь своего пастора, епископа, апостола. Опять же говорю, тех людей, которые не входят в славе, не зреют в тронном зале, которые зависят от времени, от очередных книг, передач, проповедей чьих-то, библейских школ. Я созреваю, дорогие мои, не по времени. Вот почему центр трансформации, мы находимся впереди. Не потому, что мы решили быть первопроходцами, потому что мы зреем, как я, как личность, моя команда, и мы, как церковь, зреем вне времени. Вот почему некоторые люди сейчас включают проповеди пятилетней давности, и говорят, вау, ничего себе откровение, а мы уже давно это проехали, все. Потому что мы созрели вне времени, мы первопроходцы. Вот почему я передачу делал первопроходцев, потому что первопроходцы, смотрите, все зреют временным зрелостью. Первопроходцы зреют вневременным. Это значит, что те люди, которые во времени, они никогда не поймут тех, кто вне времени. Но вневременное созревание дальше пойдет выше. Временное созревание догонит их и опять будет не принимать и не понимать людей, которые зреют вне времени. Первопроходцы – это те, которые зреют вне времени в тронном зале, в славе Бога, в атмосфере Эдема. Окей? Опять, вот вам еще выпало откровение, которое не планировал вообще. То есть, вот вам еще один момент, где я могу с вами поделиться как семьей. Это называется временное и вневременное созревание в тронном зале. Поэтому последние будут первыми. Вот тебе ответ на эту притчу. Не потому, что Иисус решил так, о, вы там, ну, посидите, я вас смирить хочу. Нет, потому что те зрели по времени, а эти родились свыше и прыгнули моментально, обогнали их на 100 лет, потому что они моментально прыгнули в дух и созрели вне времени. И потом они сидят и говорят: слушайте, а что они до сих пор это не понимают? Вот почему ты созрел, ты, например, начал слушать пастора Андрея, начал слушать там пастора еще, пастора того, и ты настолько вошел в отношения с Богом, нашел его личный голос и дозрел, что твой пастор тебя не понимает. И ты такой сидишь, говоришь: ну как тебе объяснить? Ты... Поймите, дорогие, это не объяснишь. Это понимают те, кто понимают, и те, кто это не понимают, они это никак не понимают. И все твое желание объяснить им, ты ничего не сможешь сделать. Потому что они должны перейти из временного созревания в то созревание перед тронным залом, которое... Что это значит? Это значит, я выхожу из моего сознания на сознание Христа. Я выхожу из времени. Вот почему мы с вами читаем апостола Павла, и у нас до сих пор мозги взрываются. Бум! Потому что он созрел вне времени и все это описал. И мы читаем, и сейчас у нас мозги иногда рвет, и говоришь: как? Мы до сих пор живем из того, что Павел написал 2000 лет назад. И будем зреть и зреть. Знаете почему? Потому что Павел вышел из времени, вошел в тронный зал, взял информацию на тысячи лет вперед, пришел, описал и вложил ее. И эту информацию могут видеть и раскодировать только те, кто ходят и зреют вне времени. Те, кто во времени спасены, но у них очень долгий, больный и непонятный, неприятный, уровень созревания, цикл созревания, время у них очень тянется. Но люди, которые сейчас слышат меня, это для вас бонус, то, что я сейчас говорю. Я вхожу в славу. Вот, например, сегодня перед этой передачей я был определенное время в славе, в тронном зале. Я напитан Богом. Вот почему из меня все это прет. Прет и прет. Я эти передачи могу каждый день делать, и у меня информация не закончится. Не потому, что я умный, начитанный, потому что я в тронном зале каждый день у ног небесного Папы. Я в тронном зале каждый день, не шуток, это жиль. Это намного серьезнее, чем завтрак, это серьезнее, чем... Только я набираю воздух, мне Бог и сказал, тронный зал должен стать, как ты дышишь. И я это взял за принцип. То есть, и каждый раз, когда я просыпаюсь, знаете, я опять... Вдыхаю, и ко мне приходит понимание, а теперь я иду в тронный зал. Мое дыхание, это напоминает мне всегда, я должен быть с ним. И поэтому, дорогие, я могу питать вас, поэтому я могу питаться сам, поэтому я могу питать мою локальную, глобальную семью. Потому что, не потому что я умнее всех, родные, поймите, вы сейчас впрыгнете в тронный зал, вы меня обгоните. Вы обгоните пасторов ваших, не иногда апостолов обгоните. Дорогие, поймите, некоторые сейчас слушают меня, и они говорят: я это знаю. Ты это знаешь не потому, что ты круче меня, а потому что мы одинаковые. Мы зреем у того же, у ног тронного, у ног отца в тронном зале. Мы зреем в атмосфере Эдема. Мы с тобой одинаковые. Ни я не лучше тебя, ни ты не лучше меня. Моя мечта, чтобы мы все были там. И я сидел, не учил вас, а подтверждал вам, родные, то, что уже есть, и ты такой: классно, я уже там был. Спасибо, пастор Андрей, спасибо, классно, вообще, я абсолютно понимаю. Я должен быть в твоей жизни как подтверждение, а не как навигатор, по которому ты идешь. Опять же говорю, поначалу те, кто не понимают, не сведущие, дети, они могут равняться на сильных служителей, но потом у тебя должен включиться твой навигатор. Потом у тебя... Это, знаете, у меня была такая маленькая история. Я еду за одним человеком, и я не знаю, куда я еду. Дорога была длинная, у него был включен навигатор. Но он мне на всякий случай перекинул адрес. И мы с женой едем в машине, и здесь пару светофоров нечаянно нас обрезали, врезали, и я потерял его. Я такой: воу! Что мне теперь делать? И здесь жена мне напоминает: Андрей, он тебе скинул адрес. Я съезжаю на обочину, я вкидываю адрес. И самое интересное, знаете, что было самое интересное? Я вкидываю адрес в мой навигатор в машине. И мне навигатор показывает дорогу еще быстрее, потому что он вбросил в навигатор раньше, а навигатор ему не показал пробки. А мне навигатор показал все пробки. И знаете, какая была хохма? Через час я приезжаю туда, в адрес, и я не вижу его машины. Я так говорю: слушай, а мы туда приехали. И потом через 15 минут подъезжает он. И он говорит: а ты как здесь взялся? И здесь ко мне приходит откровение. Мне Иисус говорит: сынок, пожалуйста, я хочу тебе дать адрес. Это хорошо, когда ты за кем-то едешь по навигатору, а вдруг этот человек попадет в заблуждение. А вдруг этот пастор потеряется, дорогие? Сколько мегапастырей, на которых мы равнялись в 90-х. Сейчас крыша поехала. Я имею, извините меня, я говорю как есть. Поехала крыша. И ты понимаешь, я не могу за ним двигаться. А тогда зачем ты двигаешься? Тебе Дух Святой должен дать твой адрес. И ты должен лично вбить его в свой навигатор. И, дорогие мои, поймите, когда я приехал раньше, я был шокирован. Тот человек знал, куда мы едем. Тот человек, ему даже навигатор не надо был. Тот человек включил навигатор, лишь бы просто, чтобы проехаться. Дорогие, мне нужен был... И я приехал раньше, не зная даже дороги, потому что у меня было откровение, в кавычках скажем, да? У меня был адрес, данный им, и я даже обогнал того человека, который мне дорогу указывал. Почему я говорю, начиная общаться с Богом, ты обгонишь Шаповалова, ты обгонишь Бенихина, ты обгонишь кого угодно. Не надо говорить там, о, это гордость. Не-не-не-не-не. Это созревание вневременное в тронном зале. И вот это откровение, пожалуйста, поймай. Некоторые люди мне спрашивают секрет. Андрей, откуда? Откуда? Первый вопрос, который мне задают везде. Откуда ты знаешь все, что знаем мы? Я говорю, я не двигаюсь знанием. Я двигаюсь атмосферой и славой тронного зала в откровении Отца. И вот там я и получаю все координаты. Итак, дорогие, опять отлучился от истории. Ну, наверное, так и надо, потому что некоторые откровения, я чувствую, как Дух Святой меня туда тянет, и я должен это сделать. Поэтому берем вот это откровение о созревании и двигаемся дальше. Следующий момент. Назад к истории. Во время того, как я увидел его, мое существо, дорогие, когда я увидел эту любовь Иисуса Христа, мое существо отреагировало мгновенно. Сначала, я помню, мне было стыдно за грязь, за все, я увидел это все, знаешь, и он попросил меня взять за руки, я сначала боялся, но потом, когда, вот как я говорил на проповеди, как два магнита приближаются друг к другу, и потом два магнита просто склеиваются мгновение, и я понял, что я состою, я как магнит, я из того же самого материала, я точно так хочу Бога, я не просто, дорогие, поймите, я не понял, что я какой-то лох, и, знаете, вот такое чувство некоторые люди говорят, как мне сейчас хочется объяснить тебе эту вещь, как хочу, чтобы ты понял меня. Встретились, поймите, я увидел величие в нем, и я увидел, как мое величие во мне, омытое его кровью, встретилось с ним. Это не просто какой-то брошенный сын, грязный пес вернулся к отцу. Это как в притче о заблудшем сыне. Да, он был грязный, но отец на это не смотрел. Помните, да, притчу о блудном сыне? И самое интересное, что он... встретились два сокровища, отец и сын. И я увидел во мне сокровище. И я увидел, что он не смотрит на меня свысока, знаете, сверху вниз. Он смотрит на меня как на равного. Я был удивлен, что именно в нем я нашел, что он нашел свое. Он как вам сказать, когда он посмотрел на меня, я прямо увидел, что он нашел потерянную жемчужину. Я прямо увидел, что он нашел потерянное золото. Я прямо увидел, что... И вот он говорит, вот, наконец-то, сыночек. Знаете, он не говорил мне, я это чувствовал от него, эту проекцию, что вот, наконец-то, сейчас ты со мной, я с тобой, вот, наконец-то, мы вместе. Вот, наконец-то, я увидел величие во мне, которое просто притянулось его слава. Я увидел, что в нем величие, мое величие позвало. И я увидел, как... потерянный сын, который был я от, я так скажу, от древности, от древности было затянуто, и от древности было, я был его от веков, и сейчас я был пойман им, найден им, и он был очень рад быть со мной. Как я сказал, так как два магнита, когда приближаются, они склеиваются вместе. Вот это было такое чувство. В тот момент я пережил что-то, что словами передать невозможно. Он был для меня роднее и дороже всего, чем мое собственное тело и душа. Это было что-то такое родное и близкое, что мой дух просто был в трепете от этого. В тот момент я абсолютно знал, что он полностью мой, а я захвачен им, а он захвачен мной, мы захвачены друг другом, и он желает быть со мной всю вечность. Вот что я пережил. Он хочет быть со мной всю вечность. Тогда я понял, что мой дух и дух Иисуса одна и та же субстанция. Там я увидел сокровище в нем, и я увидел сокровище в себе. Я не увидел, что он просто, знаете, так, ну ладно, будь уже со мной, ладно, уже приходи. Я видел, что он каждого из нас, он ищет и будет искать до конца наших дней. Он будет звать, искать, бежать за нами, потому что, дорогие, мы для него сокровище. Ты сокровище, ты не какое-то потерянное, какой-то потерянный грязный пес, который как бы, ну, придет нормально. Не придет нормально, без тебя обойдемся, поймите, он нас всех ждет как семью, он ждет нас всех как родную, роднейшую семью, мы для него, он не может жить без каждого из нас, он, как я почувствовал, он не чувствует полноценность без каждого из нас, он чувствует, когда каждый из нас, когда каждый, мы приходим с вами, он чувствует полноту, полноту, он становится полнее, богаче, я видел, как Иисус, знаете, как богатей, именно душами, спасенными душами, которых он спас через свою кровь. В это мгновение я понял, что мы одно и то же. Как я говорил, это как ртуть. Помните, в детстве играли с этими термометрами, разбивали, смешивали, и эта ртуть соединялась в одно, и уже невозможно было отличить где-то, где-то. И я увидел, что примерно так же наш дух, мой дух и дух Иисуса просто склеился. Поймите, я понял, что тело нам будет дано прославленное. Мы выйдем из этого тела, да, из вот этого тела мы выйдем, и нам будет прославленное тело дать. Наша душа – это то, наши чувства, эмоции, переживания, опыт, навык, память – это все в душе. Но наш дух – это субстанция от древности. Наш дух – это то, кем мы были. Наш дух – это то, что дает нам вечность. Это то, что дает нам бесконечность. Я уже говорил в теме «Вечность и бесконечность». Послушайте эту тему, вы увидите, я там четко различаю вечность, бесконечность, что такое век, что такое… То есть некоторые вещи, которые Бог говорит, туда сегодня идти не будем. И поэтому я увидел, что мы, смотрите, у духа нет начала, нет конца. У души есть начало, но нет конца. У тела есть начало и есть конец. Мы умираем на этой земле, пройдя весь опыт, навык. Помещаемся в тело, для прославленное тело, которое не тлеет. Да? Как я уже рассказывал в теме «Вечность и бесконечность», Иисус ушел на небо в теле. Поймите. Некоторые люди говорят, о, мы будем, поймите одно, он ушел в теле, вот в чем весь прикол. Иисусу нужно будет по откровению, да, раз уже пошел туда, маленький момент, Иисусу нужно будет в конце написано, море отдаст всех мертвых, земля одна отдаст, все-все. Другими словами, откровение говорит, все, что забрало тела, отдаст тела. Мы, апостол Павел говорит, изменимся, то есть наше тело трансформируется из тленное в нетленное. Эти все мертвые, смотрите, что Бог сделает. Он возьмет все спасенные души, вернет в тела, тела воскресают, меняются в нетленное, и мы на небесах так в вечности будем. Поэтому о чем я говорю, родные, поймите, у нас будет тело. И Бог, некоторые люди говорят, да, у нас будет какое-то там, нет, у нас будет прославленное тело, как у Иисуса. У Иисуса было тело после воскресения. Помните, какое? Он ходил через стены, но в то же самое время, когда он зашел через стены, он попросил кушать. Здесь же, когда он уходил, написано, он уходил перед глазами у всех. Он уходил в теле, он не уходил в духе или в душе, он уходил в теле. Поэтому поймите, о чем я сейчас говорю. Тело нам будет еще дано. Или если мы задержимся здесь, да, до бессмертия, когда Иисус будет, то наше тело, как Павел говорит, изменится в нетленное. И мы пойдем туда. И, естественно, тело будет красивым, не болеющим, не тлеющим. То есть это будет прекрасно. И, естественно, все наши с вами морщины, неполадки, уроны, естественно, все будет исправлено и все будет исцелено нашим царем. Но! Момент этот, о котором я говорю сейчас, не о теле, а о душе, а о духе. Но дух – это субстанция от Отца, которая подарена сыновьям. Вот почему духи, которые были потоплены, да? Некоторые люди говорят, почему Бог сделал потоп? Потому что написано, что непорочный в роде своем был только Ной. Ной и его дети. Что это значит? В оригинале написано «непорочный в ДНК». Это значит, что ДНК всех остальных было заражено исполинским ДНК. Вот этим, знаете, ангельским, смешанным с... ангелы, смешанные с людьми, ДНК. И поэтому в этих существах, откуда демоны и бесы, люди говорят. Вот я вам говорю, откуда родилась армия. Армия от бестеленных духов, но духи, которые не имели начала в отце. Поймите, почему дьявол хотел... раз уже пошли, давайте уже окунемся в эту маленькую темку, да? Вот почему дьявол хотел смешать ДНК, потому что не родился бы Иисус. Иисус должен был родиться от чистого ДНК, от человека. ДНК человека, только ДНК человека имеет дух вечного Отца Папы, небесного Папы. Все, что смешано гибриды, вот эти ангельские гибриды, они не имели духа отцовского. Это было гибридское что-то, это не было Бога. Вот почему эти люди, которые вот эти исполины, не подлежат спасению. Они были утоплены, и моментально они были смыты все в ад. Это на данный момент не только демоны и бесы, сброшенные с неба, но и вот эта армия утопленных миллиардов, да, вот этих духов убитых, да, они являются сейчас мелкими духами, которые на земле, которые хотят жить в телах, которые вот это люди говорят, мы одержимые. Вот именно вот эти духи, да, которые были утоплены, вот эти люди были утоплены, они страстно хотят жить в телах, потому что они жили здесь в телах, но у них нет доступа к Отцу. Отец – это кровью Христа не омывает, это гибриды, омывается только человеческая ДНК, поэтому это был план дьявола, и Богу нужно было избрать Ноя, который остался неповрежденный в ДНК, и всех остальных утопить, потому что оно не было Божье, оно Богу не принадлежало. И вот, раз мы уже за дух коснулись, да, маленькая темка такая, да, и получается, что теперь нужно было дождаться, пока земля опять расплодится, размножится. Иисус Христос приходит через чистое, непорочное ДНК женщины, но без семени греховного мужчины. Рождается Иисус, естественно, спасает нас, возвращает нам доступ к тронному залу в небесное царство, в Эдем. И мы омываемся кровью Христа, принимаем возрождение свыше, и так мы становимся, возвращаемся в семью Бога. Окей? Вот это маленькая тема насчет духа. Я туда не пойду, вопросы, пожалуйста, не задавайте. Дальше. Итак. Нам здесь на земле сложно представить, что такое войти в кого-то. И вы знаете, первый раз я пережил, что значит стать одним целым с кем-то. Библия говорит, что, знаете, жена и муж – это прообраз того, что Иисус хочет сделать. То есть семья на земле – это прообраз. Смотрите, какой прообраз. В Адаме была Ева. Ева была в Адаме. И Бог не создал, поймите, как интересно было, Бог не создал Еву еще опять. Он опять не брал прах земной, делал и вдыхал в нее. Что Бог сделал? Он из ребра, он взял часть Адама, да, и он отсоединил от Адама, и из этой части кости, плоти, крови создал подобное. Дорогие, поймите, это прообраз именно Христа и его невесты. Это значит, что невеста, слушайте сейчас меня очень внимательно, она состоит из Христа. И когда у него именно из ребра, заметьте откровение о кресте, именно из ребра вытекла кровь и вода. Но Библия говорит, кость его не сокрушилась. Это прообраз того, что первый Адам, из него родилась невеста тленная, как прообраз земная. Христос не сокрушилась кость, это Бог показывает, что сейчас родится от воды и крови, то есть вытекла кровь и вода. Вот это было рождение невесты. И теперь, я уже вам говорил в теме «Семья», что отец, как Иисус распознает, что это мое. Помните, когда он сказал Петру, как люди говорят обо мне, это в предыдущих темах говорил, да, сейчас напомню. Как строится невеста Христа из этого откровения? Если Ева вышла из Адама, Ева духовная должна выйти из второго Адама духовного Иисуса Христа. И получается, что это прообраз того, что теперь невеста рождается от Христа. Мы его с вами не узнаем, мы через кровь и дух, воду выходим из него. Другими словами, Дух Святой рождает нас от субстанции Христа и представляет нас Христу. Еще раз. Он говорит, и я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. И вот это место, которое религия, как бы, знаете, они там кусочками все это рубят, преподают тебе, но смысл читать от начала до конца. Приходит Петр, к нему ученики сидят, и Иисус спрашивает, как говорят об мне люди вокруг. Своими словами договорить, не придирайтесь к словам. А что люди говорят обо мне? Одни говорят, ты пророк, другие там говорят, от древности воскрес какой-то там один из великих, из святых, там та-та. А он говорит, а что вы говорите обо мне? И здесь включается Петр под влиянием Святого Духа и самого Отца. И он говорит, ты сын Бога, ты Мессия, своими словами говорю, ты тот, кто рожден, ты искупитель, другими словами. И здесь Иисуса это просто шокирует. Потому что первый раз за все время Иисуса Христа, рождения Его до этого момента, Он слышит, как родилась, как рождаться будет невеста, да? И Он говорит, тебе это открыто Богом. И Он говорит, что, смотрите, как Он говорит, не плоть и кровь. Вот, смотрите сюда, смотрите, вот оно где зарыта истина. Не плоть и кровь. Это значит не Адам и Ева, плоть и кровь, да? От плоти и крови тебе открыто. То есть тебе не объяснили это учителя, какие-то там апостолы, епископа. Тебе это не рассказали какие-то вещи. Вот почему он Никодиму сказал, ты недалеко от царства. Потому что Никодим сказал, не я знаю, что ты от Бога. Он сказал, как? Мы знаем. Это значит, что он знал информационно, но не был рожден свыше. Вот почему он ему сказал, Никодиму, если не родишься, не будешь, не войдешь. То есть тебе надо от знания того, что он царь, перенестись в абсолютное откровение, в то, что он личное откровение. Никодим, смотрите, как сказал Никодим. Никодим сказал, я знаю, что ты от Бога, ты Мессия. Он сказал, ну-ну-ну. Он сказал, мы знаем, Синедрион, мы знаем, что ты от Бога, ибо таких вещей, как творишь ты, никто не может делать, если он не от Бога. И здесь что Иисус говорит? Недалеко ты от царства. Это значит, недалеко ты от откровения и входа в невесту Христа. И вот это и есть параметры. Отец открывает своим детям, другими словами, он создает из того же материала. И смотрите, что получается. Материал невесты узнает, что он от Христа. Но это все вытекло из ребра, от крови. То есть, смотрите, как рождается невеста. Кровью и откровением духа. Вы со мной сейчас? Не потеряли меня? Смотри. Как рождается? Не по слову, не по мозгам, как Никодим. Невеста рождается от крови Христа и от воды Святого Духа. То есть Дух Святой и кровь – это единственные два параметра, через которые невеста, легально невеста Христа рождается. Все, что не рождено от крови, рождение свыше, принятие его крови, да, на себя и омытие, и врождение от Духа, то, что он сказал Никодиму, кровь и Дух, свидетельство, да? Вот именно это является двумя параметрами. Это код рождения свыше. Когда Бог смотрит на тебя, должны быть две вещи. Рождение от крови, рождение от духа. Дух Святой тебя рождает, открывает кровь, ты омываешься кровью, принимаешь истину Дух Святой, и к Христу подводится невеста, рожденная не от плоти и крови, от религии. Вот почему я ненавижу эту гадость. Потому что они рождают вас от мозгов. А от духа, открытого тебе самим Духом Святым. И религия воюет именно с этим, родные. И сейчас слушайте меня очень внимательно. Религия воюет вот с чем. Она воюет, чтобы ты всегда знал Бога здесь. Такими людьми можно контролировать. Но когда перемещается твое откровение от воды и духа, не просто от болтовни, от мозгов, от понимания, знания какого-то, как Никодим, да, как бы все они понимали, что он, но они не знали от духа, значит, они не были рождены от духа и крови. Вот сюда, когда оно передвигается, родные мои, вот это и есть код рожденных свыше. И вот эту церковь создает Иисус. Вот почему Дух здесь, вот почему Иисус по сей день здесь. По сей день создается невеста от крови и от слова, от духа, от откровения. Вот это именно невеста Иисуса Христа. Дух Святой должен тебе открыть, кто такой Христос. Не я от мозгов каких-то там тебе что-то сказал, ты там услышал, какое хорошее откровение. Задвигаем это откровение. Ты должен быть рожден не от какого-то, от какой-то болтовни, какого-то учителя. Ты должен быть рожден от крови, от духа, то есть от слова. Оно должно быть вода и кровь. То, что вытекло Иисуса из ребра, это и есть прообраз рождения невесты Иисуса Христа на этой земле. Вот это и есть параметр. Итак, два рождения. Одно рождение по плоти И написано, рожденные по плоти будут гнать кого? Рожденных по духу. Вот это оно и есть. Рожденные от мозгов, религия, будут всегда гнать тех, кто родились от духа и слова, то есть воды, которая вытекла на кресте у Христа. И вот эти люди, вот это два рождения, две позиции, и вот эта война древняя, дорогие. Против Шаповалова не воюет какой-то брат Пупкин, да, какой-то религиозный Пупкин, например, да. Дорогие, это древняя война. Это воюет Люцифер через Пупкина, воюет с Андреем, в котором дух живого Бога. Поймите, война не останавливается. Или наоборот, в тебе. Какой-то Пупкин воюет против Сережи, там, Андрюши, там, Саши. Дорогие, они не против вас воюют. Никогда не принимайте эту войну персонально. Они даже не знают меня. Они не знают вообще ничего обо мне. Все, что они знают, я им там показал, рассказал. То есть это даже половину не объясняет того, кто я. Это часть моего рождения свыше. Но они не знают меня как человека. И поэтому ненавидеть меня может только... Они меня не ненавидят, потому что ненавидеть человек человека просто не может. Нужно что-то сделать. Меня ненавидит религия, потому что в них древний дух Люцифера ненавидит во мне Христа. И он пытается убить меня. Так же само этот дух религии, духа Христа во мне пытается убить. Так же само, как был Иисус Христос распят религией на кресте. Поэтому, когда вас атакует религия, воюет с вами, не принимайте близко к сердцу семья. Потому что они в реальности не атакуют вас. Они атакуют древний дух Люцифера, князь этого мира, атакует славу Бога и откровение Христа. И Христа в тебе. Дух религии никогда не атакует свое. Дух религии, поймите то, если дух религии кого-то атакует, рьяно и ненавидит, именно этих людей я начинаю слушать, я наоборот смотрю, что религия запрещает, и это начинаю искать. Что религия ненавидит, и это начинаю отыскивать. Что, против чего религия, и я сразу, и знаете, что самое интересное? Обычно религия ненавидит то, что живое, сильное, помазанное, настоящее, то есть вот это и все. И это не война брата Пупкина с Шаповаловым, это война Люцифера с Христом. И после нас поднимется еще поколение, война не закончится. Другой Пупкин будет сражаться с другим Андреем или Сергеем. Война продолжается, это два духа, это то, что произошло, помните, во время грехопадения. И твое семя будет воевать против семени этого. Это говорится именно об вот этом семени, семени Люцифера. Дорогие, еще раз скажу, религия это не шутка. Религия это семя сатаны, которое всегда будет поражать в пету, а он говорит, а мое семя будет жалить в голову, а ты будешь поражать, вернее, жалить в пету, извиняюсь, запутался совсем, жалить в пету, а ты будешь поражать в голову. Вот это два семени, вот это две битвы. И когда Иисус, помните, ты говоришь, о, религия не такая уж плохая, вы даже не представляете, какой это монстр страшный. Чем быстрее ты признаешь, что не люди, не атакуй людей, дух. Это зараза Люцифера из самой преисподней уничтожить, извратить, испохабить. Поэтому для меня мирские менее опаснее, чем религиозные, окей? Поэтому, да, и Иисус, вспомните, что Иисус говорил фарисеям. Он не сказал, ну, ребят, вы же не такие уж плохие. Он сказал, вы дети дьявола. Дорогие, поймите, что Иисус не шутил шутки. Поймите, что наш Бог, живя на земле, в лице Иисуса Христа, он не шутил, когда он говорил, вы дети дьявола. Он не говорил, что это вот именно вы, вот трое тут стоите, три редиски, вы дети дьявола. Он обратился ко всему религиозному вот этому духу и ко всей прослойке. Он говорит, вы из чади ада, вы изобретение дьявола, и пойми, что распознала. Дух во Христе, семя, да, семя, семя Бога, два семени, семя твое, почему Иисус, почему Бог сказал, не се, он не к Адаму повернулся, смотрите все внимательно, вот где соединяем точечки, он не повернулся к Адаму и не сказал, семя твое, Адам, Адам пролетел, он повернулся к Еве, и он сказал, семя твое, почему, потому что, от нее и только от нее родится Иисус Христос. Вы сейчас врубились, да? Потому что некоторые люди не понимают этого, что Бог имел в виду, когда говорил к Адаму, к Еве и к змею, да, например? Или, естественно, да? То есть вы понимаете, что там разговор был. И у меня всегда был вопрос, почему Бог, ты задал, почему ты говорил, что семя ее? И потом открывается мне через определенное время, что именно семя ее, потому что только через Еву родится чистое семя. Через Адама не может родиться. Адама семя уже испохаблено и испорчено. И поэтому он говорит, семя твое, Ева, семя Христа, чистое семя. И он поворачивается к змею, в котором был Люцифер. И он сказал, семя твое будет сражаться с семенем твоим. Другими словами, теперь семя Люцифера, которое находится в религии, будет сражаться с семенем Христа, которое пришло через Марию. Марию, да, через которую родился Иисус Христос. Я даже, я сам сижу, удивляюсь, что меня туда сейчас тянет. Я вообще не планировал это. Значит, это нужно. То есть, и получается, что вот эти два семени, они в постоянной битве. И поэтому, о чем я говорю? Против тебя, против Христа во мне. Вот почему у них зубы стучат, вот почему у них пена у рта, вот почему они эти передачи делают, это все пишут. Они трусятся от ненависти и зла. В них дух Люцифера. Если они не отрекутся от этого, религия, дорогие, религия унаследует очень серьезное наказание. Религия получит наказание хуже, чем неверующие люди. Потому что неверующие люди просто не знали Бога, отказались от Него. Религия извращала Бога. Религия уничтожала души. Религия контролировала, сжигала, сжирала. То есть, другими словами, уничтожала детей Бога. Поэтому для религии наказание будет самое суровое наказание самого Бога будет именно на религии и на их все вот эти устои, уставы. И поэтому ты скажешь, на эту церковь, сейчас я не о церквях вообще говорю. Пастор завтра покается, выйдет из духа религии, примет живого Бога, пойдет радикальным путем. Естественно, от него там поотказывается, возненавидит, но у тебя нет другого выхода. Некоторые мне задают вопрос, пастора, можно любить Бога, а меня не будут ненавидеть? Нет, нету такого. Если в тебе дух живого Бога, тебя всегда распознает дух Люцифера, дух змея. Вот это семя змея всегда распознает, и оно опять будет тебя кусать в пятку кусать. Меня постоянно в пятку жалит эта зараза. Не переживайте, дорогие мои, у нас власть больше. А я просто говорю и раздавливаю башку. И что? Я всегда в победе, я всегда... Но война не закончится. Что Иисус имел в виду? Вернее, что Отец имел в виду, когда Он говорит Еве? Он говорил так. Ева, война не закончится до тех пор, пока жизнь на этой земле не прекратится. Поэтому приготовьтесь, дорогие, наша война не закончится. Тебя всегда будут кто-то кусать, но ты всегда войну будешь заканчивать ты. И будешь заканчивать ее победителем. Просто башку раздавил и едем дальше. Окей? Вот и все. Вот это простое объяснение духа Бога, духа религии, рождение по плоти, рождение по духу. И вот это, что такое кровь и вода, и что такое никодимовское рождение из мозгов. Мы знаем, что ты от Бога. Ну и что, что религия вся знает, что Иисус от Бога. Поймите, дорогие, поймите меня. Религия знает, что Иисус есть царь. Они не знают лично. Этого откровения нет здесь. У религии это откровение вот здесь. Оно вот здесь. Оно не здесь. Поэтому вот это и отличает рожденных свыше, рожденных по духу, от рожденных по плоти. И заметьте, дети Бога никогда не гонят религию. Вообще, меня вообще эта религия не волнует. Я сосредоточен на детях Бога. Я ее упоминаю и мочу сейчас только по одной причине, потому что это в теме нужно упомянуть. И некоторых нужно вырвать из этой, знаете, из этой комы религиозной. Не так уж все и плохо. Самое страшное, это когда человек... Знаете, что такое убаюкивание религиозное? Самое страшное, это когда человек сидит, смотрит меня сейчас и говорит, не так уж все и плохо. Вот это ты в заблуждении. Потому что Иисус на религию реагировал радикально, радикальнейше. У него не было шуток. С ним. Никто шуток Иисус с ними не вел. Он с ними был очень радикален, очень открыт и очень конкретен. Почитайте, что Иисус говорит, и там вы увидите, что это было никаких шуток. Он им четко говорил, кто они и что им надо делать. Никодиму он вообще сказал, тебе надо родиться свыше. Okay? Дальше, родные. Нам сложно понять здесь на земле, что такое войти в личность, да, назад к истории. Но когда я встретился с Иисусом, вот это вот откровение о нем, вот эта жизнь, вот эта святость, вот эта сила, она просто вошла в меня, я просто стал одним целым с ним. И 1 Коринфянам 6:17 апостол Павел пишет, тот же, кто соединяется с Господом, является одним духом с Ним. Это с нового перевода, да, я говорю. 1 Коринфянам 6:17. Кто соединяется с Господом, становится один дух с Ним. И вот это план и цель Бога – соединить тебя. Не просто рассказать тебе. Смотрите, религия хочет рассказать тебе. План царя – соединить тебя. Мне не надо ничего рассказывать. Религия. Мне нужно соединиться с Богом, и после соединения с моим царем мне ничего больше рассказывать не надо. Я все знаю. Библия говорит, овцы мои рубятся, потом в шоке врубятся. Овцы мои знают. Ты, если ты овца его и рожден свыше, ты знаешь голос своего царя. И вот это то, что религия боится, как я сначала сказал. Им нужно между Богом и тобой сделать посредника. И они хотят быть посредником. Они тебе будут говорить, что от Бога, а что не от Бога. Окей? Но когда ты соединяешься, сливаешься с Господом, Библия вот пишет, да, Павел пишет Коринфянам, да? Тот же, кто соединяется с Господом, становится один дух с ним, одно целое. И вот это то, что Отец хочет. Отец не хочет тебе ничего рассказывать. Поймите меня. Он хочет все тебе показать из слияния с тобой в одно целое, когда ты сливаешься с ним. Вот почему, когда я сливаюсь с ним, мне Иисус не сливает, я не сижу там в моем офисе, под диктовку что-то пишу. Я вхожу каждое утро с ним в славу, в тронный зал, в атмосферу Эдема, сливаюсь с ним, и для меня все становится понятным. Приходит дух мудрости, и на меня опять сходит слава, и для меня опять все становится понятным. И я сижу, делаю эти передачи, откровения текут, выпадают вещи, ответы. Я уверен, сейчас многим ответил, тут многие исцеления получили. Не потому, что я это как бы даже предназначил, а потому, что мой дух сейчас соединен с духом Бога воедино целое, и я чувствую, я не знаю, я не понимаю, но я абсолютно чувствую, я ощущаю, что сейчас то, что идет, оно именно кому-то сейчас надо. Кто-то сейчас вообще реально получает полное освобождение и исцеление прямо сейчас. И именно из-за этого обзора. Почему? Потому что мы дети Бога, и что Бог делает? Он соединяет тебя с, себя и тебя вместе, и когда вы соединяетесь, не надо никаких слов, все становится понятным, и религия будет воевать именно против этого. Почему? Заметьте, кого религия больше всего ненавидит, это значит, больше всего этих людей нужно послушать, прислушаться, посмотреть на их служение, поэтому, если религия ненавидит Шаповалова, задай вопрос, почему, окей? Я им колеса не пробивал, и с дома у них компьютера не выносил. Поэтому меня ненавидеть не за что. А значит, ненавидит меня дух Люцифера в них, ненавидит Христа во мне или Христа в тебе. Вот тебе и ответ ненависти религии к детям Бога. У меня к ним ненависти нет, абсолютно. Я ненавижу дух религии, я ненавижу демона религии. Но человек, Бог мой, мы прямо сейчас молимся о том, чтобы люди, которые под духом религии, чтобы они вышли, увидели этот свет, увидели. Потому что, как Иисус и говорил, они недалеко, родные. Они очень недалеко от царства, от откровения. На уровне познания, на уровне сознания они уже знают, что Иисус есть царь. Теперь нужно с царем лично встретиться и слиться в одно. И теперь у тебя открываются твои собственные глаза и открываются твои собственные уши. Имеющий уши начинает слышать, и к тебе приходит личное откровение Иисуса Христа. Потому что когда ты и я будем стоять перед троном Бога, нам никто не будет задавать вопрос, в какую церковь мы ходили, в какой деноминации мы были, и принимали ли мы водное крещение. Тебе будет задан один вопрос. Знаешь ли ты его? Имеешь ли ты дух откровения, дух Христа внутри тебя? И вот на этом будет и базироваться сыновство или рабство и сиротство. Окей? Итак, у нас один дух с Богом. На этом все сказано. Именно наш дух и делает нас одним целым, а это делает нас семьей Бога. Именно единство духа и есть критерий того, что мы одна семья. До этой встречи я думал, что Бог как-то, как это лучше сказать, знаете, не эмоционален. Я всегда представлял дух Бога как вот религия, да? Ну, заходи, сынок, вот садись, сейчас я вот буду с тобой говорить. Вы знаете, это абсолютно не то. На меня просто сорвались эти эмоции, на меня просто выпрыгнула эта слава Бога, меня просто накрыло, как драгоценный мой Иисус просто хочет обнять меня. Я абсолютно видел Отца в нем, я видел Дух Святой в нем, я видел все три в одном. И это было уникальнейшее. Я видел, что то, что делает Сын, это то, что делает, то, что хочет, чтобы... А Сын делает то, что хочет Отец. И у меня не было... Знаете, у меня сразу было понимание, что это ко мне папочка прислал Иисуса. И это не только мой Спаситель, это мой старший брат. Мы одна семья. Я был... Вы знаете, я понял, что я вернулся назад в семью, и я так хочу быть с ним, я хочу сдрыснуть с этой планеты, мне тут все надоело, не хочу я здесь быть. Но потом Иисус попросил меня, дорогие, вот почему я здесь сейчас, вот почему я атакован, вот почему мы постоянно, вот знаете, в какой-то битве с вами находимся, потому что я Иисусу сказал да. Я сказал Иисусу да, чтобы он попросил меня, сможешь ли ты помочь моим деткам? Сможешь ли ты помочь моим сыновьям и дочерям выйти из заблуждения, помочь им просто вырвать их из ада, помочь им увидеть меня, встретиться со мной? И я сказал Иисусу: да, любимый, я это сделаю. И он наполнил меня своим словом, я уже в откровении говорил, он взял меня за руки, и я видел, как из него в меня втекала слава, втекали слова, я видел, как закомпрессированные файлы, они просто входили в меня и наполняли из ног до полной головы меня полностью, я как видел себя, как, знаете, как колба, в которую наливают, прозрачная колба, в которую наливали масло, и я чувствовал, как теплое масло, я как, мне стало так тепло внутри, и это масло, и я спросил у Иисуса, что это, он говорит: это откровение для моего тела, это слова истины, это мудрость, это для моего тела, которое я буду открывать тебе, это его слова, я буду открывать тебе в процессе всей твоей жизни. И вот сейчас мы сидим с вами, и я продолжаю открывать и открывать то, что Иисус наполнил, или чем он наполнил меня много-много лет назад, в 93-м году. Итак, Отец не просто хочет говорить с тобой, Отец хочет чувствовать тебя. Отец хочет переживать тебя. Он хочет плакать с тобой, он хочет смеяться с тобой. Родные, поверьте, папочка — это что-то такое родное, это не какой-то пахан сидит на каком-то крутом троне и просто всех там отжимает, как новый русский, знаешь. Родные, поймите, это не какой-то пахан, это папулечка, это папочка, это что-то родное, это что-то такое теплое, добренькое, это такое нежное. И когда я прикоснулся к этому, я сказал: как люди неправильно представляют Бога. И вы знаете, я понял одно, что расстояние между Богом и человеком нет. Это сделала религия. Бог, Папа сам сверху. Библия говорит: сверху донизу. Он разорвал эту завесу. Он разорвал эту завесу, как только произошла смерть Христа, как только произнесли слова «совершилось», как только кровь Христа покрыла вечный жертвенник, разорвалась завеса. Завеса порвалась. Написано «сверху донизу». И мне нравится, что «сверху донизу». Если бы она порвалась снизу доверху, это значит, сделал человек. Но Библия говорит, она разорвалась сверху донизу. Ее разорвал сам Папа. И теперь между Богом и человеком нет никакой занавеси. Если между тобой и Богом есть занавес, ее построил человек. Ее построил или какой-то религиозный брат, какой-то епископ, или еще какой-то там диакон, или построил лично, персонально ты. Но Бог, дорогие мои, никогда не строил и не будет строить. Он страстно желал разорвать эту занавес. Он понимал, что он не мог быть с тобой, потому что мы бы все умерли от его славы и святости. Но так как кровь протекла, теперь не важно. Самое главное, чтобы твое сердце было смиренно. Ошибся ты, согрешил ты, упал ты, встал ты, неважно. Беги в тронный зал, где кровь тебя покрывает от начала твоей жизни до конца, где Отец ждет тебя, и Он хочет переживать тебя, Он хочет чувствовать тебя, Он хочет любить тебя, Он хочет... Дорогие, вот это мои взаимоотношения с моим папой. И я его никогда, ни на кого в жизни не променяю, потому что мой Отец дороже мне моего собственного дыхания. И когда я уйду с этой земли, когда я только закончу мою миссию, я страстно хочу с Ним встретиться, потому что я сильно-сильно соскучился именно за тем, ой, как вам сказать, сейчас я в теле, я с Ним общаюсь, это классно, но я соскучился за тем прикосновением вне тела, за тем настоящим слиянием Бога со мной. И написано, что Библия говорит: и вы будете во мне, и я буду в вас. Откровение говорит: и так будем навеки. То есть вот это и есть моя мечта и моя цель, слиться с моим любимым. Моя сущность буквально взорвалась от чувства и эмоций, когда в меня ворвалась вот эта слава, его, эта любовь, это тепло. А я не был готов к этому. Я понял, что Он не просто хочет знать меня, Он хочет чувствовать меня и переживать меня каждый день. Поймите, дорогие, Он ждет нашего разрешения, чтобы ворваться в нас и любить нас. Меня удивило то, что я больше чувствовал Бога и переживал Его, чем слышал Его, чем, знаете, слышал, чем как-то понимал Его. Я чувствовал Его, я хотел чувствовать Его, я хотел переживать Его, я хотел любить Его. И вот это то, что я пережил. Его любовь настолько доминировала, что ничего другого я не видел и не переживал. Именно там Он покорил меня навсегда, именно там себя. я навсегда стал другим. Именно там я стал тем, кем вы и знаете, сидит вот Андрей, вот этим, вот этой личностью я и стал. Именно там изменилось все во мне, привычки, понимание. Мое сознание абсолютно исцелилось, в меня ворвалась какая-то слава и исцелила меня от подошв ног до темени моей головы. Я полностью был исцелен его славой, его силой, его теплом, его кровью, его любовью. Я был абсолютно исцелен и восстановлен. Там я понял, что вся его, что я его вся вселенная, что во мне, знаете, во мне, я понял, во мне так мало места для него. Я увидел, насколько мое сердце еще не имело места для него. Во мне было разные хобби, знаете, разные вещи. Хотя это неплохо, но они не должны доминировать во мне, а они доминировали во мне. Оно как-то занимало место, оно брало меня, оно еще мною управляло. Мне так стало стыдно насчет этого. Я понял, что он знал все обо мне, все мои поступки, правильные, неправильные, отвратительные. Он видел все, что я совершил, но в нем не было ни капельки осуждения и упрека. Я увидел, что, вы знаете, в нем нет осуждения, он не проектирует на меня осуждение, он просто любит меня. Просто, знаете, я знаю, что он знает. И при всем, то он все знает, он продолжает меня любить страшной любовью, нереальной любовью, неземной любовью, которую невозможно вложить в слова. Я чувствовал, как его любовь текла по всей моей сущности. И он не просто знал, он хотел прикоснуться к каждому темному уголку. Он хотел прикоснуться к каждой боли, каждой трещинке, каждой вещи, которая чуть попозже бы стала очень серьезной проблемой. Он просто буквально просил меня: «Сыночек, могу ли я, впустишь ли ты меня, чтобы я исцелил тебя?» И я впустил его. Я был шокирован тем, что мне не нужно было даже открывать мои уста, мой рот, чтобы что-то говорить. Он знал абсолютно все. Всю боль, все раны, все повреждения во мне были известны для него абсолютно. Во время того, как я его, как я был с ним, его исцеляющая сила двигалась во мне. Я был наблюдателем того, что он нашел те вещи, о которых я даже не знал и даже не подразумевал. И мгновенно исцелял и восстанавливал их. Я был настолько счастлив. Ты знаешь, я как вспомнил, знаете, тот день я не забуду в жизни никогда. Я вышел абсолютно исцеленной личностью, восстановленной личностью. Вот почему я говорю: семья, бегите к нему. Ищите его, наслаждайтесь им. Нет, человек, если тебе нравится какой-то пастор, представь, когда ты окунешься в Бога, померкнут все пастора, померкнут все книги, все голоса, и ты просто влюбишься без ума в него, потому что он станет твоим настоящим источником питания. Я прямо видел сюжеты тех вещей, которые в будущем были бы очень отвратительными, если бы я не дал ему исцелить меня. Я видел, как рана превращалась в огромную дыру, и эта дыра превращалась просто в идентификацию. И эта идентификация меня захватывала. Я становился отвратительным человеком, злым, раненым. И Бог просто показывал мне, что бы произошло, если бы я не дал ему исцелить меня. Я моментально позволял ему. Он касался этой части, этой сферы, этой боли, этого сиротства внутри меня, этого момента, этой огромной-огромной вещи, которая была, и он просто исцелял меня, исцелял и восстанавливал. Именно там я понял, что мне необходимо сосредоточиться именно на том, чтобы он был моей любовью и приоритетом всей моей жизни. Мне было неприятно от того, что в моем сердце было так мало места для него. Там было место. Я не могу сказать, что не было, но там не было того места, что он хотел. Он хотел бы номер один. Он мне показал, что я у него номер один. Я приоритет у него. Он готов сражаться за меня, быть со мной, уделять всегда мне время. Но он то же самое показал мне. Он говорит: «Сынок, я еще не нахожусь у тебя на первом месте, и я там сильно захотел, чтобы он стал моей любовью и приоритетом». И я сказал ему: «Пожалуйста, родной, займи». Там мне бы пришло откровение о реальной любви. И что им все сделано, чтобы мы научились любить. Вся жизнь на земле нам дана именно для того, дорогие, чтобы научиться безусловной, нереальной любви. На земле мы проходим, дорогие, все. только из-за единственной причины – научиться любить. И я в проповеди сказал, сейчас только напомню, и мы будем заканчивать с вами этот эфир, дорогие. Я сказал, мы с вами здесь на земле только для одной единственной причины – научиться любить. И эта любовь разбивается на три фактора. Первое – возлюбить Бога. Второе – возлюбить себя. Третье – возлюбить ближнего. Как я уже в теме и сказал, немножко напомню. Ты не можешь, ты никогда не полюбишь себя. Ты даже не поймешь, что такое любить себя, если ты не полюбишь вначале Бога. Потому что когда ты сбрасываешь себя, ты сирота, ты раненый, ты разрушенный, тебе просто нужно бросить все это. Не концентрируйся на себе. Сосредоточься на нем. Посвяти все ему. Скажи, папочка, пожалуйста, слейся со мной. Когда он сольется с тобой, ты поймешь, насколько ты ценен. Тебя после встречи с Богом никто не сможет больше ранить, калечить, обижать. Люди будут говорить плохие слова в твою жизнь, будут обижать тебя. Но это не сможет ранить тебя. Поймите, потому что ты знаешь, кто ты. Не из слов твоей мамы, папы и пастора. Ты будешь знать, кто ты из слов твоего Бога, который вновь живет внутри тебя. И когда меня Бог провел через три вещи, три сферы, я сначала посвятил много лет, чтобы научиться любить Его. Я даже еще не умел любить себя. Ближнего, там вообще была проблема любить ближнего. Я еще даже туда боялся идти даже. Потому что я людей судил, я им не давал шанса, я их обличал, я их постоянно огорчал, потому что я так относился к себе. Я не мог любить, потому что не любил себя. А не любил себя, потому что еще не увидел, кто я. Но как только я увидел, кто я, как только мне было открыто, какой я хороший, независимо от моих ран, от моих неполадок, от моих ошибок, от моего несовершенства, Отец говорит, какой твой дух. Он говорил мне о совершенстве моего духа. Он говорил мне о том, что я вижу тебя совершенным не через твою душу и через твое тело, которого скоро оно изменится. И душа, которая практикуется, ошибается, встает, изменяется. Он говорит мне, что ты совершенен из духа, который является частью моего духа. И я увидел, насколько я ценен, насколько я любим, насколько я желанен моим Богом, насколько я желанный, насколько я ценный. Я не какой-то, я не ошибка, я не нечаянный. Если кто-то говорит, я ошибка там у мамы с папой, там, или там кто-то там, ты какой-то выкидыш, который нечаянно родился, или ты там детдомовец какой-то. Ребята, это полная чушь. Люди не распоряжаются этим, распоряжается этим только Бог. Это значит, что ты должен родиться, ты должен быть вопреки всем абортам, ты должен был родиться, вопреки всем нежеланиям родителей, ты должен был на этой земле быть, и Бог родил тебя. Поэтому все, что тебе нужно для твоего восстановления личного и внутреннего, войти в тронный зал, искать его. Кровь омыла, доступ есть, иди туда. Доступ открыт, не смотри ни на свои ошибки, ни на грехи, ни на что. Иди к нему, несмотря ни на что. Беги к нему, ищи его лица. И как только ты с ним соединишься, его любовь и тепло перетекает на тебя. Ты познаешь, как он любит тебя. Знаете, как я научился любить себя? Я не просто сидел и любил себя каждый день. Я увидел его любовь ко мне. И эта любовь его ко мне научила любить себя, научила меня любить меня. И я посмотрел, если он так любит меня, какое право я имею не любить себя? Какое право я имею обзывать себя? Знаете, как мы иногда умеем обзывать себя? О, лох, чмошник, я что-то наделал. То есть мы проклинаем себя, не делайте этого. Это огромная проблема. Не вздумайте ничего плохого в свою сторону говорить. Дьявол берет этот стройматериал и потом использует его для разрушения вашей жизни, вашего здоровья, вашего сознания и вашей души. Не говорите этого. И поэтому пришла эта любовь к себе. Когда я научился любить себя, знаете, что такое любить себя? Ты научишься прощать себя. Ты научишься снисходить к себе. Ты научишься позволять себе ошибаться. Ты человек. Мы тренируемся, на ошибках мы растем. И ты позволишь себе быть самим собой. Ты перестанешь дергаться и желать быть похожим на кого-то другого. Это неправильно. Только ты оригинал, и только ты можешь быть профессионально самим собой. И когда у меня было несколько лет, когда я после того, как я влюбился в папу, и папа влюбился в меня, я работал над собой. Я даже еще не позволял себе любить людей. Я неправильно любил. Я работал над собой. я работал над тем, что я опять ошибся и опять хотел как-то обозвать себя. И здесь Дух Святой останавливает меня. Сынок, не имеешь права. Ты моя жемчужина. Ты мое сокровище. Ты моя любовь. Не важно, что ты около свинячьего корыта. Не важно, что ты отступил. Не важно, что ты убежал из дома отца. Что ты потратил наследие. Что ты просто нищий, голый, разбитый. Он говорит, я на это не смотрю. Он говорит, я бегу к тебе, чтобы одеть тебя, обуть тебя, перстень дать тебе, принять назад тебя в семью. Чтобы ты назад вернулся в дом пап. И, то есть, я, вот это было много лет, родные, поймите, мое личное восстановление как личности, я был стерт, я был уничтожен, религия был раздавлен, мне всю жизнь говорили, ты никто, ты ничто, что-то я себе возомнил, другими словами, религия потрудилась надо мной, чтобы я был просто покалечен, уничтожен, и мне нужно было восстановление, это не за один день произошло, это несколько лет заняло, и вы знаете, когда я полюбил себя, я сел, я выдохнул, и, наконец-то, я понял, что внутри меня мир, внутри меня покой, внутри меня целостность. Внутри меня теперь никто меня не пошатнет. Знаете почему? Потому что я сам себя уже не мог пошатнуть. Я был абсолютно уверен в любви моего царя и в том, что я любил теперь себя. Теперь я себя не обвинял, я себя защищал, я себя охранял. И вы знаете, когда я это начал делать? Теперь мне Духом Святым было позволено научиться любить ближнего. Теперь я поворачиваюсь, и я начинаю любить человека. И люди говорят, Андрей, ты не знаешь, кто я. А я им теперь говорю, как Бог говорил мне. Да мне не важно, кто ты. Папочка любит тебя ненормально. И вы знаете, он говорит, Андрей, я так влип, я только что согрешил, я опять выпил, я опять сблудил, я опять, меня рвет. И вы знаете, я абсолютно не судил его, опять садил на диванчик его, опять молился за него, вот этот человек рыдает, и он просто разбит. И я говорю, дорогой мой, папочка любит тебя, он хочет восстановить тебя. Я говорю, пожалуйста, не уничтожай себя, не рви себя. Пожалуйста, дай Богу восстановить тебя. И вы знаете, я просто помогал человеку восстанавливаться на этих консультациях, я просто просто вселял в человека любовь. Почему? Потому что я любил себя. И теперь я могу любить ближнего. И я не осуждал его, выпил там он, сблудил там он, там, опять он там укололся, там, или опять он там, знаете, какие-то, опять же говорю, подвиги какие-то совершил, опять он как побитый пес пришел, и он молится. Я говорю, дорогой, пожалуйста, отец любит тебя. И он говорит, говорит, я везде, где был, меня все осуждали. Я говорю, тебя осуждали те, которые осуждали себя. Тебя, говорю, судили, проклинали те, которые себя не научились любить, которые еще Бога не познали. Я говорю, я с папой познакомился, поэтому я имею право любить тебя. И Библия говорит, возлюбите ближнего, как самого себя. И здесь вопрос. Ты умеешь любить себя? Ты умеешь прощать себя? Ты умеешь покрывать свои ошибки и грехи? Ты умеешь просто сказать, нормально, ошибся, все хорошо, папочка любит меня. Я, опять же, мы сейчас говорим с вами не о вот этих злых людях, которые говорят, о, благодать все покроет, пойду бухать, курить, блудить, все нормально, папочка меня любит. Я не говорю об этих людях. Эти люди открывают огромную дверь преисподней, хотя они познали, но они сейчас делают это. Я говорю о людях, которые еще в зависимостях, которые еще слабый характер. Я говорю о людях, которые сорвались, я говорю о людях, которые не выдержали какой-то атаки, которые просто еще не имели крепости духа. Я об этих людях говорю. А те, которые преднамеренно это делают, опираясь на кровь Христа, мне этих людей жаль. Они попадают под суд, и они попадают под очень серьезное обличение Святого Духа. Но те люди, которые, мы понимаем с вами, которые не выдержали, сорвались, они в слезах, они в соплях, они опять не хотят. Даже если это был миллион на первый раз, миллион на 21 раз. Отец опять покрывает тебя, папа любит тебя. Пока. Павел говорит такую вещь, когда я был младенцем, я по-младенчески думал, по-младенчески размышлял, по-младенчески поступил. Но когда я созрел в мужа совершенного, написано, я оставил все младенческое. Вот так и у меня произошло. Люди говорят, когда ты перестал это делать? Когда я в славе дозрел. Не когда я себя достаточно осудил и достаточно себя адом напугал, а когда я в славе дозрел. И оно просто и ушло из моей жизни. Я просто, как зрелый человек, этого больше не хочу. Оно больше меня не интересует. Меня не интересует то, меня интересует те, меня не интересует вот то. Мне не надо завидовать, злиться на кого-то. Я абсолютно целостен в любви Отца. Я сохранен, я удовлетворен. И у меня, знаете, как вот это как пузырь вокруг меня славы, который охраняет меня. И мне так нравится этот пузырек. Дорогие, поэтому я теперь имею легальное право любить. Поэтому Библия очень четко все расставила по своим местам. Когда Иисусу задали вопрос. И я на этом буду заканчивать семье. что какая самая наивысшая, наибольшая, наивеликая, да, скажу своими словами, заповедь.
Слово.
Так и говорит. Самая высшая, на которой основывается весь закон и все пророки. Возлюби Господа Бога твоего всей крепостью, сердцем, разумением, крепостью. То есть это всеми тремя чувствами. Твое тело должно желать Бога. Твоя душа и твой дух должен страстно желать Бога. Второй момент, когда ты это сделал, второй момент, я люблю себя. И как только я научился любить себя, теперь я могу любить ближнего, как самого себя. Поэтому три сферы. Бог, ты и ближний. Если ты поменяешь все местами, неправильно. Некоторые люди делают как? Не зная Бога, ищут любви от ближнего. От ближнего любви ты дождешься только, когда ты хороший или люди не знают о тебе. Они тебя хвалят, ты хороший, они тебя проклянули, ты обломился. Поэтому не жди любви. То есть люди черпают любовь и самосознание, да, самовеличие от людей. Это неправильно. Тебе нужно развернуться, ты от Бога черпаешь. И тогда тебе людское мнение не надо. Оно тебя не интересует, потому что ты утвержден в любви Бога. Потом ты утверждаешь ее в любви к себе. Сейчас ты учишься прощать себя, любить себя, ценить собой, позволять себе быть самим собой, совершать ошибки. Я понимаю, не предназначен, не преднамеренное, но позволить себе просто сказать: Господь, я человек, я в тренировке. И потом ты учишься любить ближнего, и ты зреешь в своей личном прогрессе, ты зреешь в Боге и входишь в зрелость, и потом люди просто находят комфорт около тебя, люди находят уют рядом с тобой, люди находят благословение. И вот на этом, дорогие, я буду оканчивать. Мы проходим с вами все вот эти этапы жизни, и именно там, дорогие, я посвятил всю мою жизнь моему любимому и сделал своим приоритетом, чтобы до конца дней моей жизни заполнять все свое сердце только им. Поэтому сейчас я просто помолюсь за вас и закончу этой молитвой. Прямо сейчас, Дух Святой, я молюсь о моих братьях и сестрах. Я прошу тебя, любимый, коснись их сердца. Пусть этот небольшой обзор может кому-то поможет сейчас найти тебя, найти мир и целостность внутри себя, наконец-то поменять свой фокус с человека, с каких-то мантий, призваний и помазаний, а на тебя, на твое сердце, на твою любовь, на твой дом и твое благословение. И я молюсь за моих братиков и сестричек, Отец, я прошу тебя, обогрей их, восстанови их, верни их и исцели их. Во имя Иисуса Христа я прошу. Amen. Хорошо, драгоценные. Люблю вас, благословений вам. А я буду через неделю в Литве на саммите лидерском, поэтому если увидимся с вами там, классно. И когда в следующий раз я буду делать, я сообщу, да, когда будем обзор делать. Прощаюсь с вами, родные, благословений вам. До следующих встреч. С Богом.